невидимые миру слезы.
«Теперь, господа, особо недурно бы поужинать», — сказал воинский начальник Ребратесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компании в одну темную августовскую ночь из клуба. «В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно. А у нас, в нашем вонючем Червянске, кроме водки да чая с мухами, ни бельмеса не получишь. Хуже нет ничего, ежели ты выпивший и закусить нечем».
«Да, не дурно бы теперь что-нибудь эдакое», — согласился инспектор духовного училища Иван Иванович Двоеточиев, кутаясь от ветра в рыженькое пальто. «Сейчас 2 часа, и трактир заперты. А не дурно бы эдак селедочку, грибочков, что ли, или чего-нибудь вроде эдакого, знаете?»
Инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно, очень вкусное, потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Компания остановилась и начала думать. Думала и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями.
«Важную я вчера у Голопесова индейку ел», — вздохнул помощник исправника Пружино-Пружинский. «Между прочим, вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там эдак делают. Берут карасей обыкновенных, еще живых, животрепещущих, и в молоко. День в молоке они, сволочи, поплавают, и потом, как их в сметане, на скворчащей сковородке и жарят. Так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов. Ей-бог, особливо, ежели рюмку выпьешь, другую, ешь и не чувствуешь, в каком-то забытии от аромата одного умрешь».
«И ежели с просоленными огурчиками», — добавил Ребратесов тоном сердечного участия. «Когда мы в Польше стояли, так бывало, пельмени этих за раз штук 200 в себя вопрешь. Наложишь их полную тарелку, поперчишь, укропцем с петрушкой посыплешь, и нет слов выразить».
Ребратесов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилась стерляжья уха, которую он ел в 1856 году в Троицкой лавре. Память об этой ухе была так вкусна, что воинский начальник почувствовал вдруг запах рыбы, бессознательно пожевал и не заметил, как в калоши его набралась грязь.
«Нет, не могу, — сказал он, — не могу дольше терпеть. Пойду к себе и удовлетворюсь. Вот что, господа, пойдемте-ка и вы ко мне, ну, ей-богу. Выпьем по рюмочке, закусим, чем Бог послал. Огурчика, колбаски, самоварчик изобразим, а? Ну, закусим, про холеру поговорим, старину вспомним. Жена спит, но мы ее и будить не станем, а потихоньку. Пойдемте».
Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребратесов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь.
«Я тебе уши оборву, — сказал воинский начальник денщику, вводя гостей в темную переднюю. — 1000 раз говорил тебе, мерзавцу, чтобы ты, когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой. Поди, дурак, самовар поставь и скажи Ирине, чтобы она того принесла из погреба огурцов и редьки. Да почисти селедочку. луку в нее покроши зеленого, да укропцем посыплешь эдак, знаешь? И картошки кружочками нарежешь. И свеклы тоже, да. Все это уксусом и маслом, знаешь, и горчицы туда. Перцем сверху поперчишь, ну, гарнир одним словом, понимаешь?
Илья Братесов пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил к гарниру то, чего не мог добавить в словах. Гости сняли калоши и вошли в темный зал. Хозяин чиркнул спичкой, наманял серой и осветил стены, украшенные премиями Нивы, видами Венеции и портрета писателя Ложечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами.
«Мы сейчас», — зашептал хозяин тихо, поднимая крылья у стола, — «соберу вот на стол и сядем. Маша моя что-то больна сегодня. Уж вы извините, женское что-то. Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи. Очень может быть. Душенька, говорю, дело ведь не в пище, не то, что в уста, а то, что из уст, говорю. Вот. Постно, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему. Чем плоть свою удручать, ты лучше, говорю, не огорчайся, не произноси слов. И слушать не хочет. С детства, говорит, мы приучены».
Вошел денщик и, вытянувши шею, прошептал что-то хозяину на ухо. Илья Братесов пошевелил бровями.
«Да», — промычал он. «Так-с, это, впрочем, пустяки. Я сейчас в одну минуту. Маша, знаете ли, погреб и шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять. Да».
Илья Братесов встал на цыпочки, тихо отворил дверь и пошел к жене. Жена его спала.
«Машенька!»
— сказал он осторожно, приблизившись к кровати.
«Проснись, Машуня! На секундочку!»
«Кто? Это ты? Чего тебе?»
«Я, Машенька, относительно вот чего. Дай, ангелочек, ключи и не беспокойся. Спи себе, я сам с ними похлопочу. Дам им по огурчику и больше расходовать ничего не буду. Да? Побей меня, Бог. Двоеточие, знаешь, Пружин-Пружинский и еще некоторые прекрасные все люди, уважаемые обществом. Пружинский даже Владимира четвертой степени имеет. Он уважает тебя так!»
«Ты где это нализался?»
«Ну вот. Ты уже и сердишься. Ну, какая ты права? Дам им по огурчику, вот и все, и уйдут. И я сам распоряжусь, тебя и не побеспокоим. Лежи себе, куколка. Ну, как твое здоровье? Был Гусин у тебя? Да даже вот ручку поцелую. И гости все уважают тебя, так? Двоеточие, религиозный человек, знаешь, Пружин, казначей тоже, все относятся к тебе так. Марья, говорит, Петровна, это, говорит, это не женщина, а нечто, говорят, неудобопонятное, не, ну, светило нашего уезда.
Ложись, да будете городить. Належится там в клубе со своими шалаберниками, а там бурлит всю ночь. Постыдился бы, детей имеешь.
Я детей имею, но ты не раздражайся, Манечка, не огорчайся. Я тебя ценю и люблю, и детей Бог даст пристрою. Митю вот в гимназию повезу, тем более, что я их не могу прогнать. Неловко. Зашли за мной и попросили есть. Дайте, говорят, нам поесть. Ну, Двоеточиев там, Пружин-Пружинский. Ну, милые такие люди-то. Сочувствуют тебя, ценят. Ну, вот по огурчику дайте им по рюмке и пусть себе с Богом. Я сам распоряжусь.
Вот наказание. Ошалел ты, что ли? Какие гости в эдакую пору? Постыдились бы они, черти рваные, по ночам людей беспокоить. Где это видно, чтоб ночью в гости ходили? Трактиром здесь, что ли? Дур буду, ежели ключи дам. Пусть проспятся, а завтра и приходят.
Ну, так бы и сказала, и унижаться бы перед тобой не стал. Выходит, значит, что ты мне не подруга жизни, не утешительница своего мужа, как сказано в Писании, а неприлично выразиться. Змеей была, змея и есть.
А, так ты еще ругаться, язва. Супруга приподнялась и...
Воинский начальник почесал щеку и продолжал.
Мерси! Правду я расчитал в одном журнале. В людях ангел не жена, дома с мужем сатана. Истинная правда. Сатаной была, сатана и есть.
На же тебе! Дерись, дерись, дерись! Бей единственного мужа!
На коленях прошу, ну умоляю, Манечка, ну прости ты меня, ну дай ключи, Манечка, ангел, лютое существо, не срами ты меня перед обществом, варварка ты моя, до каких же пор ты будешь меня мучить, дерись, бей, мерси, умоляю, наконец.
Долго беседовали таким образом супруги. Ребратюсов становился на колени, два раза плакал, бронился, то и дело почесывал щеку. Кончилось тем, что супруга поднялась, плюнула и сказала,
«Вижу, что конца не будет моим мучениям. Подай со стула мое платье, Махамед!»
Ребратюсов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу, пошел к гостям. Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос, кто старше, генерал или писатель Ложечников? Двоеточие держал в сторону Ложечникова, напирая на бессмертие. Пружинский же говорил,
писатель-то он, положим, хороший, спору нет. И смешно пишет, и жалостно. А отправь его на войну, так он там и с ротой не справится. А генералу хоть целый корпус давай, так ничего.
«Моя Маша сейчас!» — перебил спор вошедший хозяин. «Сию минуту!»
«Мы вас беспокоим, право. Федор Акимович, что это у вас со щекой? Батюшка, да у вас и под глазом синяк. Где это вы угостились?»
«Щека? Где щека?» — сконфузился хозяин. «Ах, да, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке. Хочу ее испугать. Да как стукнусь в потемках о кровать! Ну вот и Манечка!» Какая ты у меня растреп, Манюня, чистая Луиза Мишель.
В зал вошла Марья Петровна, растрепанная, сонная, но сияющая и веселая.
«Вот это мило с вашей стороны, что зашли, — заговорила она. — Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью затащил. Сплю сейчас и слышу голоса. Кто бы это мог быть, думаю? Федя велел мне лежать, не выходить, ну, а я не вытерпела».
Супруга сбегала в кухню, и ужин начался.
«Хорошо быть женатым»,
вздыхал Пружин Пружинский, выходя через час с компанией из дома воинского начальника.
«И ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочется. Знаешь, что есть существо, которое тебя любит, и на фортепианах сыграет что-нибудь эдакое. Счастлив, Ребратесов!»
Двоеточиев молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену.
«Не стучи сапогами, Жорнов, — сказала жена, — спать не даешь. Налижешься в клубе, а потом и шумит образина».
«Эх, только и знаешь, что бронишься, вздохнул инспектор. А поглядела бы ты, как ребротесовы живут. Господи, как живут! Глядишь на них и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня егой на свет уродилась. Подвинься! Инспектор укрылся одеялом и, жалуясь мысленно на свою судьбу, уснул.